«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я должен вас сразу всех предупредить, что то, что программа радиопередач идет по расписанию, то, что все ведущие очень серьезные, даже я иногда буду серьезен, не означает ровным счетом ничего. Празднование Нового года началось. И если вдруг на фоне моего голоса возникнут шумы типа криков «Ура!» или «Гиб-гиб, ура!» или «Да здравствуют!» или какие-то еще шумы, не пугайтесь, это не сетевые наводки, это вся редакция. И не только вся редакция, но и прилегающий к ней кусок Москвы, поддавшийся общему настроению, празднует наступление Нового года. Но, как писал когда-то Валентин Зорин про Америку, невеселы лица простых граждан. Например, мое лицо, потому что мы с вами отметим Новый год на следующей неделе, в понедельник вечером, когда будет мой последний эфир. А сегодня все серьезно. И в связи с этим я должен отметить, не могу не отреагировать на призыв садиться на диету не за 2-3 дня до Нового года, а пораньше. Это абсолютно правильный подход. Вообще, врачи и диетологи рекомендуют садиться на диету за 2-3 года до 31 декабря. Тогда вы подойдете к Новому году стройными, подтянутыми и сможете есть сколько захотите. А если вы опоздали хотя бы уже за полтора года до 31 декабря, уже, в общем-то, на диету садиться не очень интересно. Ну, конечно, лучше всего садиться за пятилетку. Насчет того, что нужно приходить на новогоднее празднование в обтянутом костюме, чтобы вот было строго по фигуре, и каждые 20 грамм мяса, так сказать, рельефно выделялись в этом костюме и сдерживали вас, я предложу свой рецепт. Приходите в костюме общей химической защиты. Это такой большой резиновый комбинезон. Поверьте, все будут смотреть на вас и только на вас, и вы сможете есть сколько хотите, и даже пить сколько хотите, никто вас сдерживать не то что не будет, а просто не сможет и даже не захочет. Ну, а теперь голосование, дорогие друзья. Как обычно, голосование очень простое. Оно не связано с темой Нового года, оно связано с текущими политическими новостями. Боитесь ли вы врачей? Вот так вот, такой резкий переход от празднования к прозе жизни. Потому что, когда я был маленький, врачи нас лечили. И мысль о том, что врач чего-то может не знать, мы, конечно, это понимали. Но мы понимали, что если врач чего-то не знает, то не потому, что ему лень, не потому, что он как бы не хочет нас лечить. Ну, просто потому, что не все люди совершенны. А сейчас, когда я сталкиваюсь с врачами, я сплошь и рядом сталкиваюсь с людьми, которые просто не хотят ничего делать, не хотят учиться. Не хотят получать даже образование. Есть замечательные врачи, не только в Москве, но и во многих регионах, скажем, в Шатуре замечательная больница в Московской области, в многих других местах. Но очень часто, когда я сталкиваюсь с врачами, я вижу людей, которым действительно было бы неплохо, чтобы они лечили нас по Гуглу, потому что в Гугле написано больше. Ну и, конечно, реформа здравоохранения производит шоковые впечатления. Итак, голосование. Если вы боитесь врачей, 8-495-637-65-19. Если вы врачей не боитесь, 8-495-637-65-18. Итак, еще раз. Если вы боитесь врачей, если вы, идя к врачу, боитесь не укола, а конкретно этого врача, что он может вам насоветовать что-то вредное не только для кошелька, но и для здоровья, 8-495-637-65-19. Если боитесь, последняя цифра 19. Если вы врачей не боитесь, 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Вот появился уже первый человек, который врачей не боится. Я вас приветствую, бесстрашный вы наш. Итак, наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пожалуйста, звоните. WhatsApp и Viber пишите. +7 967 297 02. Смотрите нас по YouTube. Вот я машу руками. Вы видите, это с 30-секундной задержкой, но так интереснее, так забавнее. И, пожалуйста, участвуйте в обсуждениях во всех социальных сетях, но помните, что если вы не будете относиться к России с ненавистью, то в Фейсбуке вас могут забанить. Внимательно следите за своими высказываниями. В Твиттере вас могут забанить, причем навсегда и без объяснения причин. Это будет соответствовать правилам Твиттера официальным, если вы будете хвалить Россию. Ну и в Инстаграме, который принадлежит Фейсбуку, вас могут забанить просто так. Ну, может быть, потом скажут за что. Так что, товарищи, как говорил бывший герой чехословацкого народа, коммунист и антифашист, а нынешний враг чешского народа, как они это расценивают, потому что человек был коммунистом, Юлиус Фучик, будьте бдительны в чужих социальных сетях, да и в наших на самом деле тоже. А теперь, почему я в праздничной атмосфере начал обсуждать проблему врачей? Да, кстати, замечательное отношение к врачам сейчас вырисовывается по голосованию. Просто замечательно. Если бы была партия врачей, то «Единая Россия» проиграла бы и по всем фронтам. Ну, правда, перебежала бы, наверное, в нее. Но, тем не менее, шансов у «Единой России» на фоне партии врачей, даже партии медсестер, нет никаких. На самом деле у нас случилась совершенно потрясающая вещь. Вице-премьер Голикова, вероятно, наслушавшись президента, который подверг критике то, что происходит в сфере здравоохранения. Не хочется говорить слово «здравозахоронение», но на языке, так сказать, в уме у нас у всех именно это слово, по-моему. Поэтому слово «здравоохранение» приходится выговаривать в несколько приемов, запинаясь, чтобы не ошибиться. Так вот, Голикова совершенно четко зафиксировала, она заявила, что оптимизация здравоохранения в некоторых регионах прошла ужасно. Она констатировала тот, на мой взгляд, совершенно самоочевидный факт, что произошло в результате оптимизации снижения доступности и качества медицины. Ну, правда, на вопрос, кто же в этом виноват, она сказала, что виноваты все, но в переводе на русский язык не виноват никто. Она сказала, что виноваты, конечно, и центр, и регионы. Ну, для понимания, центр определяет реформу медицины, а регионы вынуждены подчиняться правилам, которые задает центр. И когда говорят, что виноват и центр, и регион, это производит впечатление перекладывания с больной головы на здоровую. Госпожа Голикова, естественно, констатировала результат, в том числе своей собственной деятельности, ну, просто для того, чтобы, так сказать, поддержать президента Путина. Потому что президент Путин не выдержал и красочно весьма описал, что у нас происходит даже в сфере создания средневековой модели медицины, что в большинстве регионов просто провалена программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Напоминаю, фельдшерско-акушерские пункты – это пункты, в которых нет врачей в принципе. То есть это медицина средневековая, это фельдшер и акушер. И даже программа их создания провалена. А где они все-таки построены, там отчаянно нехватка персонала. Подчеркиваю, не врачей, а вот фельдшеров и акушеров. Я 3 года назад очень, так сказать, подробно изъездил весь Красноярский край, и на окраине мегаполиса Красноярска главврач больницы просто плясал от радости, потому что у него после всех сокращений штатов обеспеченность врачами этой больницы составляла, по-моему, 55 или чуть меньше 60%. И когда я обратил его внимание на то, что значит 40%, так сказать, врачебных специальностей нет, и люди, которые придут больные, они не смогут получить медицинскую помощь, он мне объяснил очень подробно на пальцах, что в других больницах, которые чуть подальше от города-мегаполиса Красноярска, которые не прямо на окраине, а чуть подальше, там обеспеченность врачами составляет 35%, где-то 40%. То есть это очень хороший показатель. То есть люди не могут, в принципе, получить медицинскую помощь. За эти 3 года ситуация, судя по всему, весьма существенно ухудшилась. На самом деле результаты превращения здравоохранения в здравозахоронение хорошо отражаются в статистике. По официальным данным, численность больниц с 2000 года, я напомню, 2000 год – это после 90-х. 90-е годы – святые для либералов, кровавые для всех остальных. 90-е годы, когда уничтожалось все, когда выжигалось все каленым железом, вот те больницы, которые уцелели по итогам 90-х, вот их число с 2000 по 2015 годы было сокращено в 2 раза. В 2 раза. Число поликлиник снизилось почти в 13%, а больниц сократилось вдвое. Это называется оптимизация. Уничтожение, по сути дела, здравоохранения. Превращение его в здравозахоронение. И продолжение таких темпов привело бы к тому, что в 2021-2022 годах количество больниц в России было бы доведено до уровня 1913 года, с которыми так любили сравнивать все в советские годы. Ну, на самом деле это логично. У нас же сейчас взята программа, взят курс на десталинизацию, декоммунизацию, десоветизацию. Спросите кого-нибудь, какого-нибудь начальника о чем-нибудь, он вам немедленно начинает рассказывать, какие плохие коммунисты, естественно, не нынешние, а те, которые страну строили и создали. Какой плохой Сталин, какой плохой Ленин, как ужасно все было в Советском Союзе, в котором, как известно, производились только галоши, а спутники, корабли, метро... там не производились, и дома там не строились, мы все это понимаем. Какой утюг не включи, вам начинают рассказывать, как было все ужасно в Советском Союзе. Безусловно, это безусловно, это является общим трендом, общей политикой. И действительно, декоммунизация, десоветизация, десталинизация идут полным ходом, по крайней мере, в сфере здравоохранения. Но самое забавное, что вот эти вот, так сказать, справедливые констатации фактов, подведение итогов, я вообще подозреваю, что госпожа Голикова с гордостью все это говорила, потому что она же отвечает за эту сферу. Это же она непосредственно все это осуществляет. Но поразительно, что это вызвало протесты, негодования со стороны министра здравоохранения, вот я правильно выговорил, министра здравоохранения, не здравозахоронения, а здравоохранения Российской Федерации госпожи Скворцовой, которую политику госпожи Голиковой осуществляет ручками. Она выразила негодование по этому поводу, а как она негодовала, мы обсудим это после паузы. Она будет короткой, не переключайтесь.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
Что бывает?
Что бывает за ложный вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известнее на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще 3 года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь?
У меня есть.
О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай.
А давайте сделаем перерыв на обед.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Если вы боитесь врачей, звоните 8-495-637-65-19. Если вы врачей не боитесь, звоните 8-495-637-65-18. Боитесь 19 последней цифры, не боитесь 18. А госпожа Скворцова заявила, цитирую дословно, на справедливые высказывания госпожи Голиковой об ужасе оптимизации, потому что оптимизация уже в современном русском языке означает уничтожение, так же, как и реформа. А, цитирую дословно, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось. То есть госпожа министр здравоохранения даже не может сформулировать на человеческом языке, о чем она говорит. Что там что-то ужасно и ничего больше. Цитирую далее дословно. Нельзя согласиться с тем, что в результате снизилась доступность и качество. Знаете, так и хочется сказать, что есть ложь, есть наглая ложь, а есть заявление министра здравоохранения Российской Федерации госпожи Скворцовой. Эта дама, говорят, когда-то была врачом и даже хорошим врачом. Может, ей вернуться к профессии? Вернуться в ситуацию, когда врачи пачками вынуждены увольняться, потому что поставлены ей и Голиковой, как я понимаю, в невыносимые условия существования, когда, с одной стороны, дикие перегрузы, ничтожные деньги, а с другой стороны, им рассказывают, как они получают огромные десятки тысяч, которых они не видят, и при этом их же прессуют так называемые правоохранительные органы. Но, может быть, я не прав. Давайте примем звоночек. Сергей Иванович из Подольска, это практически уже Москва. Как, с кем вы согласитесь, с Голиковой или со Скворцовой?
Я ни с той, ни с другой не соглашусь. Так. На своей, извините, горьком опыте, я работал в медтехнике 15 лет. Вот, я вам расскажу, подольские врачи убили моего родного брата. Более того, я 3 дня записывался в городскую стоматологическую поликлинику. Вот, и вообще кошмар, чтобы протезировать зубы, это массу бумаг. 15 пунктов надо. это самое, собрать бумаг, что я работал там, прочее, прочее. Более того, я сегодня министра Подольского, это самое, здравоохранения, я с ним разговаривал, там просто чисто в поликлинике, возле поликлиники я встретил. Это самое, поздоровались, я сказал, что я не могу записаться в стоматологическую поликлинику государственную. Вот. И он сразу в машину сел и уехал. Более того, я вам могу сказать, на улице Кирова в одном доме, это самое, две стоматологические забегаловки, на, это самое, на Большой Серпуховской 3, и все загоняют туда, людей загоняют в платные поликлиники, вот эти забегаловки. В государственную очень тяжело попасть. Я сегодня, это самое, к врачу тоже записывался. Вот. И там получается так. Это самое, по времени и без времени. Вот там такой бардак, это жуть. Я возмущен, жуть. Такого не было. Я вот сам вот работал в медтехнике, и такого ни разу не видел, чтобы вот объезжал вот поликлиники, ремонтировал медицинское оборудование. А сейчас вообще дикость какая-то. Я согласен с вами, нет у нас медицины. Извините, алло.
Да-да, слушай, вы в эфире.
Нет у нас медицины. И чем быстрее вы уберете Скворцову, или кто там, тем лучше будет для народа. Народ будет целее и здоровше. Уберите ее, пожалуйста. Я вот прошу вас.
Ну, вот. Я-то не могу. Я бы ее убирать не стал. Я бы их всех под суд бы отдал за то, что они творят. Потому что, ну, понимаете, Москва, конечно, отдельное княжество Российской Федерации. Но в Москве-то произошло уничтожение здравоохранения несколько лет назад, исходя из именно той логики, о которой сейчас говорилось в эфире. Потому что, типа, москвичи самые богатые, деньги у них есть, поэтому нечего им лечиться за государственный счет, они должны лечиться в частных клиниках. И в Москве, не просто в богатейшем субъекте Российской Федерации, действительно в самом комфортабельном, на мой взгляд, из мегаполисов мира воспользоваться бесплатными медицинскими услугами, скажем, в той же самой стоматологии. У меня просто сталкивались люди с этим, ну, небогатые люди, которые не могут идти в частную клинику хорошую, а в частную клинику стоматологическую плохую идти, это себе дороже. Просто, так сказать, не, до конца жизни будете манную кашку кушать, потому что никакого контроля за их, прости господи, услугами не существует. Вот. А там все совершенно безумно. Там действительно устроено безумие, чтобы люди не могли получить помощь. Другое дело, что в той сфере, что касается жизни, во многих вопросах, да, неплохо. Тоже мои близкие попадали, и, так сказать, в счастливом шоке и недоумении, потому что все очень хорошо. Ну, им повезло в соответствующих больницах. Обычно государственных, бесплатных, по скорой помощи, и, тем не менее, все очень хорошо. Но это как повезет. А в целом, скажем, в Подмосковье, потому что часть Подмосковья, часть Подольска все-таки не является Москвой, является Подмосковьем, там действительно произошло уничтожение здравоохранения. Подмосковье, казалось бы, богатейшее место в самых людоедских формах. То есть во многих местах нужно в Подмосковье на машине ехать не меньше часа, чтобы до роддома доехать. И не факт, что там будут места. То есть, понимаете, это вообще бред и безумие. Что вы... Подмосковью, конечно, никогда не везло с губернаторами, что Тяжелов, что Громов, но Воробьев как-то особенно выделяется на всеобщем фоне. Но если мы пойдем дальше в регионы, то, я боюсь, мы увидим тот же самый кошмар и ужас. Поэтому мы продолжаем голосование. Если вы боитесь врачей, подчеркиваю, ни медицинских процедур, ни уколов, ни измерения вашего веса или роста или давления, да, а именно вы боитесь врачей, 8-495-637-65-19. Если вы врачей не боитесь, 8-495-637-65-18. Так, голосование продолжается. Следующая тема у нас какая? Какие звоночки у нас есть?
Михаил Балашиха.
Михаил из Балашихи. Будьте вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, да. Я бы вопрос немножко другую тему оказался.
Да, ничего страшного, нормально.
По поводу медицины, вот у меня есть очень хорошая знакомая, работает в бухгалтерии в бюджетном учреждении медицинском в Подмосковье. Подмосковье я не буду называть, но, в общем, это все правда. Но у них по программе дорожной карты очень неплохие доплаты врачам. Вот насколько я слышал, понимаю. И почему врачи жалуются, значит, где-то в глубинке на недоплату, мне непонятно. Почему? Потому что программа эта, по идее, она должна распространяться, ну, на всю территорию. То есть, получается, где-то платят, а где-то не платят, что ли?
Элементарно. Да, это я могу объяснить. Это я могу объяснить очень просто. У нас школьное образование и здравоохранение находятся в ведении регионов, за исключением, так сказать, некоторых небольших сегментов. И поэтому очень легко в Москве у школьного учителя, скажем, зарплата может быть 70 тысяч рублей. Собственно, и есть такая зарплата. И если человек получает, имеет какие-то прибавки, там, то он получает больше. А в, извините, Мордовии она может быть 3600 рублей. Ну, сейчас уже нет, потому что уже гарантирован прожиточный минимум, но 10 тысяч совершенно спокойно за те же самые нагрузки. И с врачами то же самое. Вы можете попасть в программу, вы можете не попасть в программу. Даже в Подмосковье, то, что я слышу, есть районы, которые под программу попали, и отдельные больницы, поликлиники, а есть, которые не попали. Там главврач не подсуетился, или там не хватило, или что-то еще, или признали неприоритетным. То есть здесь тоже все по-разному. И, к сожалению, та сфера, где наше государство, по сути дела, не существует, потому что свои обязанности она перебросила на регионы. Одной рукой регионы деньги забирают, а другой рукой перебрасывает на них обязанности. Есть губернатор, скажем, как Орловский, Клычков, он коммунист, он из КПРФ, но настоящий коммунист, он не из КПРФ, он честный. И он говорит, что вот меня требовало Министерство финансов закрыть школы под угрозой лишения меня трансфертов. А я, что называется, от этого дела отбивался и в итоге отбился. Наверное, то же самое происходит и с больницами. Но не все могут отбиться. Не все. И, значит, мы переходим к следующей теме. То... Да, давайте еще звоночек примем. Надежда Михайловна из Саратова, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Это вам звонит Саратов, Надежда Михайловна. У меня, конечно, вопрос немножко не по существу. Ничего. Но мне хочется задать вам вопрос, нам к вам сложно дозвониться. Вот скажите, почему вот сегодня, вчера говорили, что наши подписали нашим, это...
Ну, газ.
Нашим хотят, чтобы мы заплатили 3 миллиарда долларов Украине. Хотя до этого мы не хотели платить эту сумму. Но так присудил арбитражный суд. Но нигде не говорится, а за что мы дали, должны заплатить эти деньги? Понятно. Мы ведь давали в долг вот этому Януковичу.
Понятно. Если совсем грубо, то за терпимость к фашизму мы должны заплатить. За то, что мы считаем нынешнюю оккупированную Украину фашистами обычным государством, таким же, как и все остальные. Понимаете, если вы к бешеным собакам относитесь как к обычной собачке и как к совершенно нормальной реальности, если вы ее гладите, если вы ее кормите, то она вас искусает, и вам придется делать уколы от бешенства, очень болезненные. Вот российское государство относится к оккупированной фашистами Украине как к обычному, совершенно нормальному государству. И за это формально должен расплачиваться «Газпром», а де-факто платит не «Газпром», платим мы все. Это потрясающая совершенно махинация, которую осуществил Стокгольмский международный арбитраж, суд, который до этого считался вполне себе респектабельным, вполне себе нормальным, но показал, что он полностью политически ангажирован. И почему мы признаем этот бред, я понять не могу, честно. То есть вот российское государство занимается тем, что оно кормит бешеных собак. Я, естественно, имею в виду не нормальных людей, которые живут на Украине, а политическую элиту, которая обезумела, так же, как когда-то германская элита обезумела, и считает смыслом своего существования ненависть к нам, а мы их кормим. Мы их кормим с момента фашистского переворота. Как это происходит в данном конкретном случае, я расскажу подробно после перерыва. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
Завкафедрой международных отношений.
Вы знаете, а может быть нам Лаврова-то Анна Карлсона заменить, который вот на крыше живет?
Спокойствие, только и спокойствие.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит...
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, я продолжаю рассказывать, почему Российская Федерация, как возник долг Российской Федерации, точнее «Газпрома», перед Украиной, точнее перед «Нафтогазом», украинским аналогом «Газпрома», таким расширенным. Значит, у нас было соглашение, по которому... Это стандартное соглашение при покупке трубопроводного газа, что страна обязуется, которая приобретает газ, она обязуется купить некоторый минимальный объем газа. Если ей этот минимальный объем газа не нужен, и она берет газа меньше, чем предусмотрено договором, она все равно оплачивает минимальный объем газа, предусмотренный договором. Это называется «бери или плати». И вот Украина, поскольку она занималась уничтожением своей экономики, менее эффективно, чем сейчас, но тем не менее занималась, она покупала существенно меньше газа, чем она же подписала с нами в рамках соглашения. Поскольку она газ не выбирала, то, соответственно, возник долг Украины перед Россией, перед «Газпромом», порядка более 24 миллиардов долларов. Подчеркиваю, более 24 миллиардов долларов долг. Но этот газ, который она не выбрала, он не прокачивался по территории Украины. И соглашение о прокачке газа сделано абсолютно зеркально. Если вы не прокачиваете по территории минимальный объем газа, то вы, соответственно, вы должны заплатить как за минимальный объем. И вот этот объем составил 2,5 миллиарда долларов. То есть более 24 миллиардов Украина была должна «Газпрому» за то, что она не купила минимальные объемы газа, но поскольку она не купила эти объемы, то за то, что «Газпром» не прокачивал по территории Украины некупленный Украиной газ, «Газпром» должен был Украине 2,5 миллиарда долларов. И вот Стокгольмский арбитраж принял решение, что поскольку Россия, это источник всех зол, всех бед в мире, то Украина России не должна ничего, а Россия Украине должна все. Долг Украины перед нами за невыбранный газ в более чем 24 миллиарда долларов, они сказали, что этого долга не существует, не украинцы, Стокгольм сказал, долг за то, что «Газпром» не прокачал по территории Украины газ, который Украина не купила, вот этот долг они признали и оформили. И Российская Федерация этот бред сейчас признала. Если это не преступление против национальных интересов, я не знаю, как это назвать. Ну, наверное, теперь это называется государственной политикой. Возвращаясь к голосованию, я напоминаю, если вы боитесь врачей, звоните, ну, современных, разумеется, врачей, 8-495-637-65-19, последние цифры 19. Если вы врачей не боитесь, 8-495-637-65-18, последние цифры 18, голосование продолжается. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02, WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. Да, Александр, Казани, вы в эфире.
Добрый вечер, это Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Александр Казань.
Здрасте.
Вот, это у меня такой вопрос, о разжижении, вот, в общем, о снижении численности населения в России. Вот такой вопрос у меня появился. Вот, Олег Нилов, Олег Анатольевич Нилов, заместитель председателя Госдумы по контролю и рекламе, председатель фракции России, был приглашен 6 декабря Норкин на свою передачу, на программу. Вот. Андрей Норкин, процитировав эту статью Валентины Матвиенко, вот, председателя Верховного Совета Российской Федерации, вот
это... Вопрос, пожалуйста, задавайте.
Да, вот. Народосбережение Федерации по поводу демократической ситуации. Матвиенко была эта статья в российской газете.
Вопрос. Мне интересно, у кого какая была статья, кто кого куда приглашал. Это никому не интересно, поверьте. Вы хотите о чем-то спросить?
Покритиковал.
Понятно. Значит, дорогие коллеги, если вы не можете сформулировать вопрос, ну, пожалуйста, не звоните. Ну, правда. Следующий вопрос. Амазан из Московской области. Алло. Рамазан, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, вот я слушаю давно до вашего радио, именно вас слушаю и ваши комментарии, вот выступления в программах, да. И мне кажется, вы очень умный человек по экономике. А я думаю, вам надо бы представить свою кандидатуру на пост премьера России.
Большое спасибо. Значит, еще раз вопрос. Да? Насчет представить свою кандидатуру, ну, понимаете, немножко не так все это делается. И понимаете, это смешно будет очень выглядеть и очень нелепо будет выглядеть. Ладно, значит, давайте еще примем звоночек. Андрей из Москвы, вы в эфире. У вас тоже размышление или все-таки вопрос?
Вопрос.
Да.
Вчера Путин рассказывал об успехах сельского хозяйства. Ну, вот я, например, на своем рационе этого не замечая, хлеб хоть и медленно дорожает, потом эти работники рядовые сельхозпредприятий тоже не роскошны. Скажите, пожалуйста, кто именно получает, а чей кошелек обогащается за счет нашего растущего сельскохозяйственного экспорта?
Ну, как чей кошелек? Экспортеров? Тех организаций, которые занимаются экспортом зерна и других видов сельхозпродукции. Это же, извините, у нас в стране больше 30 лет строится капитализм. Капитализм – это не когда у трудящихся увеличиваются доходы. Капитализм – это когда доходы увеличиваются у тех, кто эксплуатирует трудящихся. Это открыто и никем не скрывается. Это официальная позиция. И у нас рост экспорта, да, замечательно, рост экспорта зерна. Значит, владельцы агропромышленных холдингов, да, у них доходы растут. А то, что это людям не достается, ну, там, где владелец человек совестливый, там и людям достается, или если человек разумный. А если человек считает, что как бы он новый феодал, а вокруг одни крепостные, ну, так государство ему предоставляет полную возможность быть новым феодалом и гнобить крепостных так, что не каждой салтычихе снилось в позапрошлом веке, точнее, уже в позапозапрошлом веке. Вот. И успехи сельского хозяйства для статистики, для финансов, да. А так, на самом деле, что такое экспорт зерна? Экспорт зерна – это импорт мяса. Да, Советский Союз ввозил зерно, но возил зерно фуражное, чтобы скот кормить, чтобы мы не ели черти какое мясо, а ели мясо свое, чтобы мы не ели черти какое сливочное масло, в котором палимого неочищенного технического масла больше, чем сливочного, чтобы мы ели нормальное масло. Тут мне пишут, коллеги, давайте вспомните конец 80-х годов. Ну, вы знаете, о социализме и Советском Союзе судить по концу 80-х годов – это примерно то же самое, что о сталинском времени судить по 37-му году. Или о времени, царском судить по 1916 году. Это примерно одинаковый бред. Да? Потому что конец 80-х – это была уже агония. И, к сожалению, у нас очень... Когда-то Хрущев говорил, что там некоторые ведут войну по глобусу. Вот у нас такое ощущение, что иногда государством пытаются управлять по глобусу. И что это происходит, мы... Как это выглядит? Мы ощущаем на себе. Пока, правда, не попадаем на скорую, и вопрос с нами не решается окончательно. 1187 спрашивает, зачем мы строим капитализм? Капитализм строим не мы, капитализм строит... Люди, которые захватили власть в российском государстве в конце 80-х годов и продолжают эту политику, обогащения за счет разграбления, на мой взгляд, советского наследства. В 90-е годы грабили материальный капитал, сейчас дограбливают капитал социальный. Так что, к сожалению, не очень хорошие у нас перспективы в этом отношении. Да, я действительно, это ошибка русского языка, мы все время говорим «мы» про государство, подразумевая, что оно наше, это эхо советской цивилизации. На самом деле, вряд ли можно сказать, что это государство наше. Вот Иван пишет о своем дяде в уральской глубинке. В 11-м году увезли с инфарктом на скорой, он попал в пересменку, его бросили в коридоре, а когда его пришли его спасать, он уже умер. Но, вы знаете, я думаю, что у большинства из нас есть история о том, как российское здравозахоронение, которым так гордится госпожа Скворцова, убивало наших знакомых или наших близких. Может быть, и нас с вами оно тоже убьет, когда придет время, или когда мы будем недостаточно, сильно беречься. А вот пишет 4005. Парадокс сегодня в том, что в обязательном медицинском страховании человек должен в очередях в медучреждениях томиться, не может получить высокотехнологичные услуги, хотя трудовой стаж 45-50 лет. Спрашивается, куда он отчислял страховые отчисления, кто их проил, и когда ему надо стало обращаться в медучреждение, с него еще вымогают плату. Это не абсурд? Нет, это не абсурд. Это очень развитая, очень последовательно, очень эффективная, на мой взгляд, система по ограблению людей, по ограблению нас с вами. Так, Искандер Равильевич из Казани спрашивает, а 3 миллиарда, которые мы судили Януковича, украинцы, собираются ли возвращать украинцы? Нет, не собираются, заявляют об этом уже очень давно, не в 2015 году должны были вернуть, 4 года они нас посылают, и 4 года все так называемое международное сообщество стоит на их стороне. Российское государство только утирается и пищит жалобно. Попискивает, вернее, иногда что-то жалобное, потому что, судя по всему, для нынешней российской бюрократии надежда на благо расположения Запада, заведомо безнадежная, вот, она значительно важнее для них, чем все интересы Российской Федерации. Так что, к сожалению, здесь все довольно скверно. Подведем итоги. Проголосовало почти 300 человек, это много. 87% боится врачей, 13% врачей не боится. Я думаю, что и смерть эти 13% не боятся тоже. У нас много бесстрашных людей, и это радует. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне это решили под допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова. В прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Чем мне нравится вот общаться с вами, тем, что вы меня всегда поправляете. Вот Михаил Васильевич пишет. В Москве в Институте неврологии оклады врачей составляют менее 10 тысяч рублей в месяц. Это в федеральном бюджетном учреждении. Напоминаю, это ниже прожиточного минимума. Там президент Путин подписал указ, что с 1 мая прошлого года работающий на полную ставку не может получать ниже прожиточного минимума. Вот вам конкретная реальность. Ну, правда, вы тут же, так сказать, разъясняете по другому поводу, что их там, небось, перевели на полставки, на 1/10 ставки. Они за это вынуждены работать полный рабочий день. Это вполне нормально. Это для нынешнего государства это повседневная реальность. Скиф пишет, 4235, почему нас устроили капитализм? Да потому что только под прикрытием капиталистической идеологии можно было так бессовестно и безнаказанно ограбить страну и народ. Уважаемый Скиф, не соглашусь. Под прикрытием феодальной идеологии, под прикрытием рабовладельческой идеологии страну и народ можно грабить значительно более бессовестно и значительно более безнаказанно, и нам это уже начинают показывать, что называется, весомо, грубо и зримо. Давайте примем звоночку. Рамазан из Москвы, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Два коротеньких вопроса. Да. Вопрос первый. Кто и почему нашему обществу навязывает всегда и везде 4-процентный формат инфляции? И отсюда пляшут по всем направлениям. И вопрос второй. Кто и почему до сих пор тщательно не борется с криминальной аферой века под названием капремонт? Я закончил.
Криминальная афера века под названием капремонт приносит колоссальные деньги, я подозреваю, всем к ней причастным. Поскольку эти люди очень близко стоят к органам государственного управления или же образуют органы государственного управления, что называется, сами против себя, они бороться не в силах, даже если вдруг захотят. Да, афера века под названием «Капремонт» придумывалась, как я понимаю, для ограбления людей. И кое-где действительно кое-какой капремонт ведется, но в целом это было преддверие мусорной реформы, когда с людей стали собирать в разы повышенные платы за вывоз мусора, и потом стали чесаться, а что с этим мусором делать, куда его везти, а стоит ли вообще как-то с ним возиться. Вот уже год чешутся, решить не могут, а деньги собирают очень исправно. Вот, так что это грабеж в чистом виде, по-моему, совершенно открытый, совершенно нескрываемый, возведенный в принцип. Кто и почему навязывает 4% инфляцию? А низкая инфляция очень важна для финансовых спекулянтов, чтобы в страну могли приходить финансовые спекулянты. Инвестиции производственные, им важна не низкая инфляция, им важна стабильная инфляция. Если инфляция стабильная, то она может быть и больше 10%, даже при 15% инфляции. Если она стабильная, если она предсказуемая, инвестиции в реальный сектор приходят и прекрасно себя чувствуют. Да, им, конечно, лучше пониже, но это не критично. А вот низкая инфляция критично важна именно для спекулянтов. Чтобы можно было знать, что инфляция будет низкой, что рубль будет укрепляться относительно доллара, неважно, что там происходит с экономикой, и тогда иностранцы могут вкладывать в Россию в рублевые инструменты, государственные бумаги, и получать там 9% годовых, 5% годовых, что в мире, в общем-то, запредельно высоко. Вот поддержка таких финансовых спекуляций является сутью нашей позиции, потому что, извините, позиции этого государства, потому что либералы, которые управляют социально-экономическим блоком, это люди, которые обслуживают интересы глобальных спекулянтов. Если вы посмотрите нашу историю, вся наша история с начала 90-х годов – это искусственное, при помощи создания искусственного денежного голода, занижение инфляции в интересах финансовых спекулянтов. Дальше происходит девальвация, которая предсказуема, прогнозируема, и финансовые спекулянты наживаются на ней еще больше, а дальше новый цикл укрепления. У нас так было перед девальвацией 98 года, у нас так было перед девальвацией 2008 года, у нас так было перед девальвацией 2014 года, и сейчас у нас тот же самый цикл наблюдается. Я думаю, что до следующего лета рубль тоже будет стабилен или крепким, инфляция будет занижаться, как честно сказала Набиуллина в свое время, мы снижаем инфляцию методами, которые ведут к обеднению населения. Сказала она это без всякого стыда, волосы на себе не рвала, и в государстве спекулянтов это всех устраивает. Давайте примем звоночку. Сергей Сыктывкара, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы вопрос задать. Можно ли во времена СССР вернуться, но только уже, как говорится, в нынешние времена? Потому что раньше было все было прекрасно. Все было по полочкам разложено.
Простите, пожалуйста, а вам сколько лет, если не секрет?
Мне сейчас ближе уже к полтиннику.
Угу, понятно. Вы знаете, вот вы застали Советский Союз, когда уже все, в общем-то, сыпалось. Но даже в лучшие годы Советского Союза вот все по полочкам разложено не было. Наша история совершенно не безоблачная, поверьте. Другое дело, что государство искренне пыталось служить народу. У него получалось далеко это не всегда. Иногда этот самый народ приходилось в него стрелять, как там Новочеркасский расстрел был, еще несколько таких же в начале 60-х. Ну, меньше по масштабу, но тоже ужасных. У нас было огромное количество проблем, у нас было огромное количество трагедий. Это мы задним числом, нам кажется, что все разложено по полочкам на фоне нынешнего бардака. Но фундаментальное отличие советского государства от нынешнего заключается в том, что тогдашнее государство искренне пыталось служить народу. Получалось не всегда. Нынешнее государство, на мой взгляд, народу даже не пытается служить. Вот у него нет в системе управления представления о том, что можно служить людям. Как туда вернуться? Ну, вы знаете, если мы не вернем, то не вернет никто. Я извиняюсь, я, конечно, это, наверное, не очень патриотично, я очень люблю сказку про Гарри Поттера, и там есть момент, когда, значит, его спасает неизвестно кто, и он думает, что это его отец вернулся с того света и его спас. А потом он путешествует во времени, попадает в этот же момент и прячется там за кустами, чтобы посмотреть на своего отца, как отец будет его спасать. А отца все нет и нет. И он понимает, что никакого отца не было, что ему самому нужно себя спасать. Вот никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Хотим что-то сделать, придется делать самим. Никто ничего не сделает, поверьте. Это вот чувство исторического одиночества, оно ужасно. Но не придет Ленин и не придет Сталин. Самим придется из своей среды выдвигать Лениных и Сталиных. А если мы их не выдвинем, то выдвинутся сами, в лучшем случае, Горбачевы, а то и Власовы, которых тоже сейчас уже пруд-пруди. Вопрос Михаила, почему... Слушайте, Михаил, я не понимаю вопрос, я не специалист в области спорта. Почему великий спортсмен не уходит из большого спорта, у него уже 20 лет падают результаты? Я не знаю, о чем вы говорите, честно. Но, знаете, я думаю, что если спортсмен не уходит из большого спорта, несмотря на падающие результаты, он, наверное, есть какие-то результаты, которые очень важны для него, и эти результаты растут, а просто они важны для него, не для нас, или мы их не видим. Есть же разные виды спорта. Есть же разные способы оценки. Посмотрите на наших спортсменов, которых забанили за высокие результаты. Но я вполне допускаю, что в каких-то видах спорта спортсмены не хотят показывать слишком высокие результаты, чтобы их просто не забанили. Пауза будет короткой, не переключайтесь. До понедельника. Счастливо.
Экономика.
Пятигорск 88,8.
Самара 98.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100,6.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.